Тема моей проповеди сегодня – тест духовного здоровья. И главным текстом для нас будет 30 глава притчи. Пожалуйста, откройте слова Агура, сына Иакеева, вдохновенное изречение, которое сказал этот человек Ифиилу и Укалу. «Подлинно я более невежда, нежели кто-либо из людей, и разума человеческого нет у меня. И не научился я мудрости, и познания святых не имею. Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему? И какое имя сыну его? Знаешь ли? Всякое слово Бога чисто, он щит уповающим на него. Не прибавляй к словам его, чтоб он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Двух вещей я прошу у тебя, не откажи мне, прежде, нежели я умру. Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся от тебя и не сказал, кто Господь, и чтоб, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего всуе. Не злословь раба пред господином его, чтобы он не проклял тебя, и ты не остался виноватым. Есть род, который проклинает отца своего и не благословляет матери своей. Есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих. Есть род, как высокомерны глаза его и как подняты ресницы его. Есть род, у которого зубы, мечи и челюсти, ножи, чтобы пожирать бедных на земле и нищих между людьми. У ненасытимости две дочери. Давай, давай. Вот три ненасытимых и четыре, которые не скажут «довольно». Преисподня и утроба бесплодная, земля, которая не насыщается водою, и огонь, который не говорит «довольно». Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлиные. Три вещи непостижимы для меня, и четырех я не понимаю. Пути орла на небе, пути змея на скале – пути корабля среди моря и пути мужчины к девице. Таков путь и жены прелюбодейной. Поела, обтерла рот свой и говорит, я ничего худого не сделала. От трех трясется земля, четырех она не может носить. Раба, когда он делается царем, глупого, когда он досыта ест хлеб, позорную женщину, когда она выходит замуж, и служанку, когда она занимает место госпожи своей. Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых. Муравьи – народ не сильный, но летом заготовляют пищу свою. Горные мыши – народ слабый, но ставят дома свои на скале. У саранчи нет царя, но выступает вся она стройно. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. Вот трое имеют стройную походку, и четверо стройно выступают. Лев – силач между зверями, не посторонится ни перед кем, конь и козел, и царь среди народа своего. Если ты в заносчивости своей сделал глупость и помыслил злое, то положи руку на уста, потому что как взбивание молока производит масло, толчок в нос производит кровь, так и возбуждение гнева производит ссору. У меня сегодня две цели, друзья. Я хочу, во-первых, чтобы в этой главе мы увидели пять очень важных упражнений, которые необходимы для нашего здоровья. Это первая цель. И вторая цель – пробудить в вас более серьезное отношение к книге притчи и начать ее читать, соответственно, каждого дня, чтобы вы могли читать главу и находить в ней те уроки, которые ценны для вас лично, для ваших отношений между мужем и женой, родителями, детьми и так далее. Эта книга очень ценная, потому что она дает для нас очень много ярких иллюстраций, которые помогают нам увидеть нашу жизнь, все сферы нашей жизни в библейском свете. Для этого дана нам книга притчи. Но первое, это самое главное, чтобы мы сегодня могли увидеть пять очень важных тестов нашего духовного здоровья. И таким же образом эти тесты, чтобы они для нас были напоминанием, что необходимо, самое главное для духовного здоровья. Вспомните еще раз свой визит к врачу. Простые элементарные вещи, которые они постоянно вам задают. Как вы спите? как вы кушаете, какие есть симптомы, какие есть жалобы, общего рода вопросы. Вы приходите туда еще раз, и вы опять вначале, прежде чем коснуться каких-то особенных, специфических проблем, они вам просто-напросто делают flossing, они делают вам flossing in your heart, в вашем сердце. Они проверяют еще раз, что там у вас в этой сфере, элементарные вопросы, обычные вопросы. Но они очень нужные вопросы, потому что, уходя, врач вам говорит, тебе нужно серьезно отнестись к тому, о чем я тебе говорил. Правильная диета, правильный отдых, нужные упражнения. Это элементарные три вещи, которые помогают тебе физически содержать свое состояние физическое в нормальном процессе. В духовной жизни у нас тоже есть элементарные вещи. И я в этой главе, друзья, нахожу их. Они очень ценные. Они очень простые, очень обычные. Но вот смотря на этот весь год вперед, я еще раз хочу использовать эту возможность. Первая среда, первый наш библейский час в среду потратить именно на это наше время, инвестировать наше время. Мы с вами поговорим о пяти самых элементарных тестах духовного здоровья. Эти пять тестов, друзья, они необходимы для того, чтобы мы духовно могли действительно процветать. В первую очередь, мы находим в этой главе первое, очень важное, и тест, и упражнение. Тест того, как было до сих пор, и упражнение, в котором нужно продолжать упражняться. Это реалистичный взгляд на себя. Реалистичный взгляд на себя. Когда вы читаете самые первые стихи этой главы, вы увидите, как автор Агур говорит о себе. Почитайте вместе со мной еще раз эти слова. Я прочитаю только первых три стиха. Эти первые три стиха, они говорят, что у Агура было на самом деле очень точное восприятие и реалистичный взгляд на себя. Смотрите, слова Агура, сына Акеева, вдохновенное изречение, сказал этот человек Ифиилу и Укалу, «Подлинно я более невежда, нежели кто-либо из людей, и разума человеческого нет у меня». Первое, что меня удивляя здесь, я хочу вам ответить на этот вопрос. Может быть, мы, даже если у нас не хватит времени, друзья, я хотел бы, чтобы этот первый, очень важный для нас, чтобы мы сегодня услышали. Мы сейчас ответим на вопрос, каким образом мы можем иметь честную, реальную оценку себя, при том всем, что у каждого из нас есть тенденция к тому, чтобы неправильно воспринимать как себя, так и других. Мы посмотрим с вами на несколько факторов. В первую очередь, отрезвляющее влияние Божьей истины. Для того, чтобы иметь реалистичный взгляд о себе, нужно отрезвляющее, постоянное влияние Божьей истины. Мы с вами говорили недавно о том, что человеку хватает один день всего лишь для того, чтобы остаться обманутым, обольщенным в своем лукавстве. Для нас постоянно нужное, постоянное действие, отрезвляющее влияние Божьей истины. И первое, что меня удивляет в тематике этих стихов, что после многих истин, изложенных в книге притчи, наверное, для Агура стоило бы быть поумнее. Но не спешите, друзья, именно как раз в этом и есть мудрость. Как раз в этом и есть мудрость. Человек начинает более реально смотреть на свое состояние после того, когда истина пропитывает его сознание. Это происходит тогда, когда его мысли и разум постепенно, стих за стихом, фраза за фразой проникают глубоко в душу. И там начинается трезвость ума, начинается трезвость души, трезвость сердца. Человек начинает трезво смотреть на себя. Только истина, друзья, может сделать нас действительно трезвым. И я смотрю, вообще, если вы когда-либо читали книгу притчи в один присест или, может быть, долгое время, вы должны увидеть, что после 29 глав, глава 29, вернее, 30 и 31, они являются приложением ко всей книге притчи. Другими словами, авторы, которые собрали полностью все притчи Соломона и Агура, они решили, что вот эта глава или вот эта часть, вот это собрание или категория притч, они должны быть в конце. И это очень интересно для нас увидеть. После всего того, что услышал Агур, каким он должен быть, после всего того, что мы читаем, должно быть в нашей жизни во свете книги притчи, теперь мы приходим к пониманию, что у нас далеко совсем не так. Это отрезвляющее действие истины. Необходимо отметить, что книга притчи написана таким образом, чтобы в одном утверждении с помощью литературных приемов и поэтических способов поймать читателя, пробудить в нем жажду, чтобы он измерял себя услышанной истиной, чтобы он увидел себя, чтобы он увидел фундаментальную реальность своей ситуации. Если взять само слово «притча», это короткое утверждение, которое коммуницирует определенную жизненно важную истину. Само слово имеет коренное значение «руководить», «управлять». То есть притчи даны нам для того, чтобы руководить нашей жизнью. Другими словами, притчи повествуют нам о том, что Бога интересует каждая сфера нашей жизни. Ему не все равно, как мы относимся к авторитетам, к людям, к греху, к богатству, к ближнему, к друзьям, к обществу, к деньгам, к детям, к родителям, к властям, к наслаждениям, к Его Слову, к самому себе. Эта книга дана нам для того, чтобы практическая праведность перед Богом в каждой сфере жизни стала управляющим благословенным фактором. Вот почему Агур здесь говорит слова Агура, сына Акеева, вдохновенное изречение. То, о чем он говорит, друзья, стало частью Священного Писания. Но и то, что он говорил, это было его личное восприятие истины, которую он слышал раньше, с которой он лично взаимодействовал. Так для того, чтобы нам иметь реалистичный взгляд на себя, нам нужно постоянное влияние истины, которое отрезвляет нас, которое не дает нам жить туманными глазами, смотреть на самих себя или на кого-то. Второй фактор, который помогает нам иметь реалистичный взгляд на себя, мы находим его также здесь. Это созидающая роль богобоязненных родителей. Я хотел еще раз сейчас обратиться к родителям, в первую очередь, у которых еще есть дети, которые рядом с ними живут или дома у них и так далее. Агур представлен здесь не просто как Агур. Нельзя не отметить тот факт, что после его первого имени здесь мы находим важное дополнение и уточнение. Агур – сын Иакеева или сына Иакеева. Кажется, на первый взгляд, неприметное дело, имя да отчество, ничего особенного. Но не подумайте, друзья, что речь идет также о том, чтобы просто-напросто быть вежливыми. Речь не идет просто всего лишь о вежливом обращении, которое нужно воспитывать в себе, в отношении даже наших детей или, может быть, других людей. Как, например, мы практикуем в обращении к почетным людям, преподавателям или крупным деятелям. Да? Речь не идет об этом при всем, что это уместно и нужно в наших отношениях. Здесь написано «Агура, сына Акеева», для того, чтобы мы, друзья, поняли, что и в культурном, и в контексте всей книги, и в контексте процесса формирования в личности правдивой оценки и себя, своего сердца, имеют огромную роль родители. Отчество не просто-напросто вежливый знак или знак вежливости, хотя это очень уместно проявлять наши обращения к другим людям так. По крайней мере, так было в России, в Украине, на том берегу. В то же самое время, что мы должны увидеть здесь? Смотрите, Агур говорит о себе, что он является сыном Иакеева. И здесь речь идет о том, что влияние или та жизнь, в которой он живет сейчас, была результатом влияния родителей. С самого начала книги мы видим эти удивительные отношения родителей и детей, которые отображены в самых разных ситуациях, в самых разных аспектах жизни, в самых разных оттенках. Притчи, 1 глава, 8, 9, 10 стихи. Посмотрите, как только сделано вступление, идет обращение отца и матери. Посмотрите внимательно на этот текст. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей». Команда, видите? Родители имеют огромное влияние в формировании в детях их личности, потому что это прекрасный венок для головы твоей, украшение для шеи твоей. Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Это самые первые стихи, сразу после вступления. Но я хочу сейчас, друзья, обратить внимание на те стихи, кстати, их много здесь, и мы уже раньше как-то, в прошлом году я вам говорил, очень важно обратить внимание на вот эти обращения «Сын мой, Сын мой, Сын мой», которые встречаются очень много раз в первых 10 главах, для того, чтобы показать нам, что эти отношения были реальными и влияющими. Я хочу обратить внимание на те тексты, которые отец и мать говорили своим детям, а именно о том, чтобы они учились иметь реалистичный взгляд на себя. Несколько из них. Притчи 12 глава, 1 стих. Посмотрите, это отец говорит своим детям. Кто любит наставление, тот любит знание, а кто ненавидит обличение, тот невежда. Обличение имеет своей целью помочь человеку увидеть, кто он есть на самом деле. В данном случае и наставление, и обличение близко и очень фундаментально связаны в корне, связаны с истиной. Невозможно говорить наставление и невозможно говорить обличение, если у нас нет правильной линейки, то есть истины. Но родители, которые знают истину, они приходят к своим детям в их жизни, они помогают им, воспитывают в них реалистичный взгляд на себя. Сынок мой дорогой, посмотри, вот это твоя проблема. И здесь не просто ты ленишься или не хочешь делать домашнюю работу или заниматься на фортепиано. Речь идет о характере. Умножить этот характер во много лет, и получится ужасный лентяй, который живет на иждивении других. Для этого нужно обличение. Обличение – это когда вы скальпелем истины вскрываете именно то место, которое уже начало где-то гнить, подгнивать, где уже нет характера. И это очень важно, родители должны понимать эту здесь сторону. Притчи 13 глава, 1 стих, мы встречаем обратно то же самое. Смотрите, мудрый сын слушает наставление отца. Видите, скобки, квадратные скобки, слово «слушает». Его там нет в оригинальном тексте. Другими словами, там вместо этого слова должно быть тире. Теперь прочитайте. Мудрый сын – наставление отца. То есть мудрый сын – это результат наставительной, наставнической работы отца. А буйный не слушает обличения. Смотрите, как здесь автор играет с этими словами. Наставление и обличение. Невозможно одно без другого. Наставление всегда касается проблемной стороны характера, личности человека. И об этом нужно говорить, друзья, даже с двухлетними и с трехлетними. Даже как только они еще только появились в этот мир. Уже нужно говорить с ними о характере. Смотрите, еще один текст, притча 28-26. Это еще говорит о том, насколько должна быть созидающая роль родителей в том, чтобы дети могли с самого детства всегда слышать честную, правдивую оценку о себе и могли принимать эту оценку о себе и делать соответствующие шаги. Кто надеется на себя, тот глуп, а кто ходит в мудрости, тот будет цел. Кто надеется на свои критерии, кто надеется на свое восприятие себя, тот на самом деле глуп, то есть у него нет реалистичного взгляда на себя. Вот поэтому, кто ходит в мудрости, тот будет цел. Мудрость нам дается через родителей. И это очень важный фактор в нашей жизни. Реалистичный взгляд на себя, друзья, он возможен только тогда, когда есть отрезвляющее влияние Божьей истины на нас самих, и затем, когда есть созидающая роль богобоязненных родителей. И это мы находим в этих трех стихах. Очень ценное и нужное для нас наблюдение. Третье. Каким образом возможен реалистичный взгляд на себя? Кроме истины и кроме созидающего влияния родителей, у нас еще один есть Богом данный ресурс. Это позитивное влияние верных друзей. Вы обращали когда-нибудь внимание, что в этой главе, в этом тексте, в первом и во втором, в первом стихе, Агур обращается к своим друзьям. Кто-то говорит, некоторые комментаторы говорят, что это его дети, кто-то говорит, что это его ученики, неважно. Я думаю, больше всего, что я здесь вижу, это друзья. Это те друзья, которые действительно могут выслушать, действительно своим присутствием могут остановить и не дадут своему другу, который говорит, просто врать, просто обманывать себя или иметь какое-то лестное представление о себе. Вот кто настоящий друг. Кстати, Библия очень много раз говорит нам о том, на самом деле, что друзья – это те люди, которые являются Божьим инструментом в том, чтобы помогать другим не обманывать себя. Вот настоящий друг. Это целая, наверное, отдельная серия или проповедь, которую стоит нам увидеть еще в притче и посмотреть, каким образом на самом деле дружба является Божьим инструментом, а именно для того, чтобы мы могли иметь реалистичный взгляд на себя. Я хочу обратиться сейчас ко всем вам. И к старшим, и к молодым, и к самым маленьким. Настоящие друзья всегда скажут вам, кто вы есть на самом деле. Настоящие друзья никогда не будут льстить вам и никогда не будут вам говорить дешевых комплиментов ради только лишь поверхностной дружбы. Настоящий друг – это тот друг, который знает вас и хочет вам помочь. Книга притчи очень много говорит о друзьях, кто они, какие они должны быть и как их выбирать. Помните текст, который мы уже читали, 1 глава, 10 стих? Он говорит: «Сын мой, если будут склонять тебя грешники», и дальше перечисляется, как грешники склоняют на грех. Они дают нереалистичную оценку ситуации, нереалистичную оценку всего богатства, всей жизни и так далее. Он говорит: давай приходи, мы будем набирать, будем грабить, будем иметь, будет счастливая жизнь, будет классно, будет cool, будет nice. Это говорят друзья, которые на самом деле враги души наших детей или нас. Настоящий друг, он всегда скажет другому человеку, кем он является на самом деле. Притчи 29 глава 5 стих, один из моих любимых стихов. Я надеюсь, что вы сегодня должны еще раз услышать прелесть этого стиха, серьезность этого стиха. И если вы хотите быть другом, помните, что этот стих для вас, друзья. Или помочь вашим детям выбирать себе друзей. Там вот что написано, 29.5. Человек, льстящий другу своему, расстилает сеть ногам его. А льстить можно по-разному. Молчать, не говорить. Или говорить только хорошее. Или говорить полуправду и никогда не рискнуть, чтобы с любовью сказать то, что на самом деле мешает человеку жить. Агур был очень мудрым человеком, друзья, потому что он окружил себя правильными людьми. Он окружил себя теми, кто будут слушать, будут понимать его и которые не дадут ему обольщать себя, обманывать себя. И однажды решил, в прошлом году это, кстати, случилось, я однажды решил просто-напросто взять вот всех людей, которых я знаю, да, посмотреть на свою занятость, то, сколько времени я провожу с разными людьми. Затем я посмотрел, что меня окружает очень много разных людей, которые на самом деле имеют хорошее, благотворное влияние на меня, и те, которые просто-напросто рядом, но толком ничего со мной не делают. Я нашел 5 категорий людей. Я думаю, что мне очень ценно будет для вас услышать, а мне для вас поделиться этим делом. Я определил для себя, есть 5 категорий людей, которые окружают меня, и я должен был приоритизировать категории этих людей для себя. Я думаю, что будет полезно для вас. В первую очередь, это важные люди. Важные люди. Есть люди, они большие деятели. Они проводят большие конференции, симпозиумы, их видно на экранах телевизоров, они любят пышные речи, делают много различных заседаний, но они как безводные облака для меня, которые никогда не проливают дождя. Они не оказывают никакого созидающего влияния на мою жизнь, они не заинтересованы в моем духовном состоянии и развитии. Самодостаточность, иногда самоупоение – это их рельсы, по которым бежит вагон их самовлюбленной жизни. Это важные люди. Есть люди, которых мы называем друзья. Им хорошо с нами, и нам хорошо с ними. С ними хорошо, просто, но никуда и никак наши отношения не движутся. Этим людям хорошо, как я уже говорю, хорошо со мной, и мне хорошо с ними. Relax. Такой relax, знаете, type of relationship. Они никогда ничего не говорят против вас. Они никогда не скажут что-либо, что вам не нравится. Их устраивает все, кем вы являетесь. Их не интересует шибко, как вы развиваетесь, что у вас там происходит. Они приходят, зашли, посидели, сам чайку попили, разошлись, все хорошо, мирное. Это люди, которых мы в кавычках называем или думаем, что это друзья. Есть люди, которые воруют у вас время. Они хотят встречи, они хотят много говорить с вами, они могут вам давать разные комплименты, могут говорить о том, что они хотят много сделать или поменять в своей жизни. Им нужно быть с теми, кто что-то значит. Это могут быть также и те, кто создают видимость, что они хотят меняться. На самом деле они не меняются. Вы с ними встречаетесь уже 50-й раз, и у них в жизни ничего не меняется. Это люди, которые, очень возможно, они воруют у вас время. И есть влияющие люди. Две последние категории – это те, которые должны стать приоритетом. Те, которые влияют на вас, и те, на которых влияете вы. Друзья, жизнь наша очень коротка, чтобы тратить ее просто-напросто, лишь бы протратить. Есть два рода людей, которые я хочу, чтобы вы сейчас услышали. Это те люди, которые влияют на вас. Те, которые действительно друзья. Да, вы с ними можете попить чайку, но это люди, которые заинтересованы в вашей духовной жизни, в вашем развитии. Это люди, которые больше всего переживают о том, кто вы есть в душе, в сердце. Они смогут с любовью вам сказать, где вы провалили, как вам нужно исправиться, что вам нужно делать, чтобы вы стали лучше, эффективнее. Они заинтересованы в вашем успехе. Это люди, которые влияют на вас. И есть те еще люди, на которых влияете или должны влиять вы. Это ученики или те восприимчивые. Вот две недели прошло, три, месяц прошел, и вы видите, что у этих людей идет явный процесс. Вот туда нужно вкладывать в этих людей. Вот эти две категории. Я не говорю, чтобы все три первые, которые просто взять их, смести с вашего графика. Не совсем, нет. Но будьте осторожны, как вы свой график на самом деле распределяете, что касается ваших людей, которые с вами. Притчи, 13 глава, 20 стих. «Обращающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружится с глупыми, развратится». Мы сейчас говорим, друзья, о позитивном влиянии верных друзей. Не только книга притчи, вся книга Библии говорит очень много о том, как для нас очень важно выбирать правильных друзей. И мы должны помогать другим людям выбирать правильных друзей, такие, как были у Агура. Пусть имена их будут странные. Ифиил, Укал, еще один Ифиил. Было их там три или двое, неважно. Главное, что эти люди на самом деле были заинтересованы в том, чтобы не дать вам солгать самим себе. Я хотел бы спросить у вас есть такие друзья? Есть такие люди, которые действительно могут вам помочь иметь более реалистичный взгляд на себя? Это огромнейший Божий ресурс. Еще одно я нахожу в этом тексте, в 3 главе, вернее, в 30 главе, 3 стих. «И не научился я мудрости, и познания святых не имею». Или во 2 стихе он говорит, «Подлинно я более невежда, нежели кто-либо из людей, и разума человеческого нет у меня». Есть одна очень интересная деталь. Я ее назвал следующим образом. Это очень важное упражнение. Конструктивное сравнение себя с другими. Конструктивное сравнение себя с другими. Для того, чтобы иметь реалистичный взгляд на себя, нужно конструктивно сравнивать себя с другими людьми. Я много раз сам говорил о том, что очень опасно сравнивать себя с другими людьми. И на самом деле мы, друзья, и в этом очень много проваливаем. Мы часто сравниваем себя с другими людьми греховным образом. В этом аспекте есть очень много опасностей. Если не всегда мы сравниваем себя с другими людьми, и это приводит нас к зависти, к недовольству, к гордости, превозношению и к подобным разным вещам. Мы всегда можем найти что-то, что станет причиной нашего неверного взгляда на себя. Помните, Екклезиаст 4:4 писал, «Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть, и это суета и томление духа». Когда мы видим, что кто-то так же успевает, как и мы, или, может быть, больше, там есть огромная опасность в таком сравнивании. Это деструктивное сравнивание себя с другими людьми. Об этом говорится также и в книге «Псалтырь». Помните, 72-й псалом, мы не будем все эти тексты читать, но несколько текстов очень ценные здесь. Если у вас есть Библия, даже можете открыть этот текст. 72-й псалом. Мы читаем, «Как благ Бог Израилю чистым сердцем, а я едва не пошатнулись ноги мои». Едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным. Он сравнивал свою жизнь с теми, с которыми, которых он дальше описывает. И он видит, насколько опасным это было занятие. Это было деструктивное сравнение себя с теми, которые, смотрите, в 4 стихе. «Ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их». Здоровье. Сравнивает здоровье и видит, вот другой человек, ему только 40 лет, он еще бегает и делает, а тут уже в 40 лет уже 30 грыж там на спине и все остальное, еле-еле держишься. И думаешь, что же такое происходит? Смотрите, что он дальше говорит. «На работе человеческой нет их». Он сравнивает себя. Их нет на работе человеческой. А мне приходится каждый день сравнивать. Это деструктивное сравнивание себя с другими людьми. 6 стих. «Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их». Говорится о том, что эти люди пышно живут. Они несут себя впереди, перед всеми. 7 стих. «Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце». Говорится об их пышной, роскошной luxury life. Роскошной жизни. И когда человек начинает сравнивать себя, в данном случае Асав, когда он сравнивает себя с этими людьми, это деструктивное сравнивание. Другими словами, если в вашем сердце недовольство и зависть, и где-то, может быть, какой-то греховный фактор вы находите после вашего сравнения, это было деструктивно. Я хочу обратить ваше внимание, что у Агура было конструктивное сравнивание себя, сравнение себя с другими. Об этом говорит третий текст и второй. 30 глава, 3 стих. «И не научился я мудрости и познания святых не имею». Обратите внимание, что он делает. Он сравнивает себя с теми людьми, которые достойны, которые являются образцом. И для нас это очень важно, друзья. Иметь тех людей, на которых мы можем действительно смотреть и сравнивать свою жизнь, чтобы смиряться. Вспомните, разве мы не испытывали конструктивного, созидающего обличения, когда мы слышали о верности Авраама, о кротости Моисея, о посвященности Павла, о радости Давида в Боге? Если мы читаем историю сегодняшних многих христианских миссионеров и мужей веры, разве нас не смиряют сегодня молитвы и вера Джорджа Мюллера, открывшего сиротский дом, в котором нашли приют тысячи бездомных детей? Разве нас не пробуждает сожаление о своем малодушии, когда мы слышим об отважности и стойкости 5 миссионеров, которые погибли в племени Аука, проповедуя им об Иисусе Христе? Евреям 11 глава, помните, там целый каталог, целый список людей, которые своей верою достигали совершенства, которые своей жизнью могли жертвовать для того, чтобы праведность Иисуса Христа была доступна для других людей. Евреям 12 глава, 1 стих как раз об этом пишет. Говорит, поэтому, имея такое облако свидетелей, вот это конструктивное сравнение себя с другими людьми. 11 глава показывает нам целый огромный список этих людей. И затем он говорит, имея такое облако свидетелей, свергнем в себя все то, что мешает нам идти. Недавно в одном из интервью Q&A, вопросы и ответы, МакАртур рассказывал о важности чтения биографий других людей, о верующих людях. Сказал очень важную мысль. Я ее даже не хочу переводить, потому что не могу правильно перевести. Смотрите, как она очень, очень важная, ценная мысль. Он говорит, I need to suffer the pain of comparison. It is good for my soul to feel small and insignificant. Когда он рассказывал о том, когда он читает биографии других людей, он как раз именно об этом и говорит. Я говорю, я нуждаюсь в том, чтобы переживать эту боль сравнивания себя с другими людьми. Сравнение себя с другими людьми. Это хорошо для моей души чувствовать маленьким и незначущим. И когда мы смотрим на жизнь других людей, которые отдали ее, посвятили Господу, друзья, это помогает нам иметь реалистичный взгляд на себя. Это необходимо для нашей души, смотря на жизнь мужа и веры, ощущать свою малость, свою незначимость, свою недостаточность, свое малодушие. Некоторые английские переводы показывают нам, что сравнение делает огонь не столько с другими, сколько с Богом. В английском тексте написано, 3 стих, «Не научился я мудрости», и дальше написано, «A knowledge of the Holy One». То есть я не знаю, у меня нет того знания о Боге, которое должно быть у меня, или знания, которое имеет Бог. Самым лучшим сравнением себя это будет критерий святости и всеведения нашего Господа. Тогда мы особенно становимся маленькими. Когда Августин сказал одну очень важную фразу, «Unexamined life is not worth living». Когда мы, друзья, не имеем реалистичный взгляд на себя, наша жизнь недостойна, чтобы ее жить. И это очень важно для нас сегодня, увидеть это первое и очень важное упражнение, в котором мы должны упражняться каждый день. Вот эти 4 инструмента, о которых мы сейчас говорили с вами, смотрите еще раз, в первую очередь это отрезвляющее влияние Божьей истины, затем позитивное влияние верных друзей, затем конструктивное сравнивание себя с другими людьми и затем созидающее влияние наших родителей на нас, те, которые более зрелые. Это первое и очень важное упражнение. Реалистичный взгляд на себя. Четвертый стих говорит о растущей жажде богопознания. Это очень важное упражнение для нашего духовного роста. Я хочу немножко об этом также поговорить. Растущая жажда богопознания. Смотрите внимательно 4 стих. «Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер и пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему и какое имя сыну его?» В русском переводе последний вопрос «Знаешь ли?» на самом деле не есть вопрос. В английских переводах, в хороших переводах написано «Surely you know». Ты действительно знаешь. Это риторические вопросы. Это 6 риторических вопросов, которые имеют однозначный ответ. Но посмотрите, как интересно Агур пробуждает в нас жажду богопознания. Он сам задает вопросы. Эти вопросы как раз заставляют наш разум пробудиться. Эти вопросы заставляют вместе с ним подумать, а все-таки, а я же никогда на это не обращал внимания. И теперь автор Агур задает эти вопросы, он спрашивает сам себя, спрашивает людей, которые рядом с ним, и этими вопросами он как раз говорит о том, что его сердце продолжает жить этой истиной. Куда бы он ни посмотрел, везде все свидетельствует о том, что сердце должно нуждаться в том, чтобы познавать Господа. С помощью вопросов, друзья. Я вот беру свои отношения с детьми. Тогда, когда я учусь задавать им вопросы и умею, или научившись, задаю эти вопросы, я вижу, насколько быстрее они начинают думать. Я вовлекаю их в разговор, в беседы с помощью вопросов. Я хочу вам, друзья, попросить у вас одну простую вещь. Сами попробуйте задавать себе вопросы. Это очень важное изыскание души или исследование своей души, в котором должно быть обнаружено больше и больше жажда богопознания. В данном случае он не просто-напросто ищет чего угодно, он ищет с этими вопросами, он ищет Бога, он хочет больше знать Его. Он пробуждает в нас интерес. Человек пытается сегодня вытеснить Бога из своей жизни. Буквально несколько дней назад я читал о том, как общественный транспорт в городе Даллас или в пригороде Далласа повесили все плакаты и ездили с этими плакатами во время рождественских праздников. Many Americans can live without God. Много американцев могут жить без Бога, говорили эти плакаты. Конечно, там были разные демонстрации, разная реакция, но это говорит о том, друзья, чем сегодня живет человек. Человек стремится к тому, чтобы вытеснить Бога. Возьмите наших детей. Кто из них 2-3 года, 5 лет, 10. Кто из них приходит к вам ежедневно и постоянно и спрашивает у вас о Боге? У них нет этой жажды богоискания. Человек сегодня пытается не только вытеснить Бога, он пытается, если не может вытеснить, приручить Бога или сделать его похожим на себя. Для этого он создает себе свои имиджи о Боге. И речь не идет, друзья, о католицизме или о православии. Речь идет о людях, которые называют себя евангельскими христианами. У них есть свои имиджи о Боге. высокое представление о Боге берет свое начало в смиренном разуме. Эти вопросы как раз говорят о том, что этот разум смиряется. С каждым вопросом этого разума меньше и меньше. Почему? Потому что его и так мало. Бог, необъятный Бог, который окружает нас самыми разными объектами доказательства своего присутствия, хочет, чтобы мы жили и возрастали в этой жажде богопознания. В этой книге, о которой я вам сегодня говорил, «10 вопросов для определения вашего духовного здоровья», автор Дональд Уитни, очень ценная первая глава, где он отвечает на вопрос, жаждете ли вы Бога. Он делает очень ценное наблюдение, важное наблюдение о трех видах духовной жажды. Жажда пустой души, жажда иссохшей души и жажда удовлетворенной души. Говоря о жажде пустой души, он говорит о душе необращенного человека, которая наполнена пустотой, суетой, пустым, негодным, ненужным, невечным, земным. Эта душа находится в постоянных поисках заполнить эту пустоту. Деньги, секс, бизнес, политика, служение, спорт, хобби, удовольствие. Все, что в мире есть, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, все это жаждущая душа пытается этот вакуум возместить. Это жажда пустой души, которая никогда не была удовлетворена вечным. Затем он говорит о жажде иссохшей души. Это душа, которая уже испытала удовлетворенность в Боге, но по каким-то причинам где-то она засыхает. И он несколько дает намеков, которые помогают нам сделать свой личный список, отвечая на вопрос, что сегодня делает мою душу, мою жажду по Богу сухой. Несколько вещей, которые мы можем там перечислить. Слишком много внимания. Слишком много внимания ко греху. Или только о грехе, или о своих недостатках человек думает. Или слишком мало общения с Богом. Слишком много внимания своим чувствам. И еще одно, я думаю, очень важное. Слишком много души верующих людей, христиан, пьют слишком много от земных источников и слишком мало от источников живой воды. Христианам сегодня, как и в мире людям, легче включить телевизор, поднять крышку компьютера, заказать какой-то еще один фильм или еще какими-то вещами, которые чисто земного происхождения, и этим самым сушится их душа, сушится их сердце. Жажда растет, и они вместо того, чтобы удовлетворять ее вечным, живым, они удовлетворяют ее временным, иногда даже греховным. Затем Дональд Уитни говорит о жажде удовлетворенной души. Это душа, которая жаждет и которая удовлетворяется. Регулярно удовлетворяется, идет к источнику живой воды. Как она это делает? Размышляя о Боге, думая о Нем, когда читается Слово Божие. Когда человек молится на основании Писания, когда он читает другие христианские книги, когда он ищет общение с другими людьми, кто ищет Бога, когда он поет гимны, слушает христианскую музыку, когда он учится в мелочах, во всех мелочах видеть Божью руку. Друзья, когда наш разум наполняется мыслями о всемогущем, всевластном, всезнающем, вседостаточном Боге, он становится способным думать и думать то, что на самом деле приносит исцеление в нашу жизнь. Это второе очень важное упражнение, друзья, в котором нам нужно заниматься. Первое было реалистичный взгляд на себя. Второе очень важное упражнение для нашего духовного здоровья – это растущая жажда богопознания. Мы можем устать от многих вещей, друзья, но от Бога никто на самом деле не устает. Для этого нужно рождение свыше. Для этого нужен переворот в душе. Для этого нужно новое сердце, чтобы жажда по Богу ежедневно возрастала. Задайте себе два вопроса. Что мешает мне на самом деле жаждать Бога? Или что делает мою душу сухой, иссохшей? И второе, задайте себе вопрос, второй вопрос. Что я могу сегодня делать для того, чтобы моя душа, которая жаждет Бога, на самом деле возрастала в этой жажде, упаясь Его живой водой? Выбирайте всегда, друзья, то, что живое, что ценное. Растите в жажде богопознания. Третье очень важное, что я хотел бы отметить здесь. 5-6 стих говорят нам о разумном питании истиной Божьего Слова. Разумное питание истиной Божьего Слова. Обратите внимание на 5-6 стих. «Всякое Слово Бога чисто. Он щит уповающим на Него». И затем 6 стих, это применение 5-го. Он говорит, «Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом». Это очень серьезное заявление. Мы к нему вернемся сейчас. Я хочу в 5 стих, чтобы мы посмотрели внимательно. В каждом слове, друзья, в каждом слове, если вы на него внимательно обратите внимание, видно какая-то характеристика Слова Божьего, которая необходима для того, чтобы наша жизнь действительно духовно возрастала. Наше духовное здоровье будет зависеть от нашего разумного питания. Смотрите, он говорит «всякое слово». В Библии нет ни одного слова, которое было бы лишним, которое было бы незначущим, ненужным. Проблема вся в нашей голове, проблема вся в нашем разуме. Мы не всегда видим то, что нужно увидеть. Мы иногда пропускаем по полглавы, потому что мы думаем, что мы уже почитали, знаем. Иногда мы приходим к текстам, которые мы хорошо уже знаем, и понимаем, что мы ничего еще не знаем об этом тексте. Всякое слово, само слово означает то, что Бог открыл себя. Оно стало доступным. Слово Божье стало доступным. Слово Бога означает, что это авторитетное священное писание. Абсолютно авторитетное. И затем оно чисто. Там нет не только лишних слов или лишних фраз. Там нет лишних историй. Но там все, что там находится, чисто. Там нет ничего греховного. Там нет ничего человеческого. Там нет ошибок. Это слово непогрешимо. В каждом этом слове, друзья, мы видим, всякое слово Бога чисто. Он – щит уповающим на Него. Речь идет о силе Божьего Слова. Только Слово Божье способно защитить нас от греха, от сомнения, от уныния, от обмана, от лжи, от разных искушений, от стрел, которые бросает в нас наш враг души. Слово Божье способно защитить нас от разных пакостей, напастей на нашу душу, от плохого настроения, от дурных взаимоотношений, от неправильных целей. Слово Божье является щитом для нас. Слово Божье способно защитить нас от всего. И вот почему он говорит, всякое слово Бога чисто, он щит уповающим на него. Непогрешимость Слова Божьего, сила, достаточность и совершенность. 6 стих говорит о нашей жизненной реакции. Внимательно послушайте то, о чем я сейчас вам скажу, друзья. Это очень важно, чтобы мы увидели здесь, что каждый из нас находится в серьезной опасности, согласно этого стиха. Только кровь Христа и только милость Божья может нас на самом деле сегодня дать нам надежду. Этот стих очень отрезвляющий. Вот что он означает. Мы обычно думаем, когда речь идет о подобных фразах, не прибавляя к словам Его, мы думаем, что речь идет о каноне Священного Писания. Мы иногда думаем, что мы в этом не греховны, мы не добавляем сюда еще одной страницы, еще одного стиха. Но о чем на самом деле говорит автор? Он не об этом говорит. Он не говорит только всего лишь о каноничности Священного Писания. Он говорит о том, что если наша жизнь строится на наших собственных идеях или всякий раз, когда она не строится на истине, мы добавляем к Слову Божию в нашей функциональной жизни, как христиан. Еще раз, позвольте мне другими словами, может быть, это объяснить. Речь не идет о каноне, речь идет о послушании. Всякий раз, когда я не послушен истине, я послушен своей идее. И всякий раз, когда я послушен своей идее, я ее ставлю на место авторитет Священного Писания. Я, может быть, этого не говорю, не озвучиваю, другим не проповедую так, но когда всякий раз, когда я стою в сторону от истины или не поступаю по истине, на самом деле я делаю авторитетным самого себя. Вот о чем здесь говорит текст. Текст говорит, не прибавляй. Другими словами, своей жизнью, свою жизнь никогда, ни в какой малейшей ситуации не обосновывай, не не став фундаментом свои личные восприятия, самого себя, свои личные идеи. Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Речь, друзья, идет об абсолютной достаточности Слова Божьего для того, чтобы мы жили реальной, полноценной, счастливой и святой жизнью. И об этом многие тексты говорят в Священном Писании. Или когда Библия говорит о том, чтобы мы не употребляли Божьего имени напрасно, речь, друзья, не идет о том, чтобы мы просто не употребляли Его имени без смысла. Речь идет о том, что мы можем говорить о Боге, но жить совершенно другими стандартами. Бог осуждает такую жизнь. Когда человек говорит «Moses is Moses, business is business». Или подобные фразы, подобная философия как раз говорит о том, что у человека есть два стандарта. И вот в этом происходит как раз прибавление к Слову Божьему. Это практический атеизм. Бог осуждает такие подходы. Смотрите, несколько текстов я хочу прочитать, чтобы вы увидели. Притчи 25:14. Посмотрите внимательно этот текст. «Что тучи и ветры без дождя, то человек, хвастающий ложными подарками». Если мы говорим об истине как самом большом подарке для нас, в то же самое время не живем истиной, мы похожи на тучи без дождя. Тучи без дождя. Нужно, чтобы пролился дождь, чтобы он наполнил своей влагой землю, чтобы там произрастала жизнь, а дождя нету. Для нас, конечно, в Ванкувере это не слишком шибко большой стих, потому что у нас тут и льет, даже когда солнце вышло, то у нас в голове еще продолжает лить. Как только мы начали согреваться, там опять начало лить. Но люди, к которым обращается здесь автор, это люди, которые ждали дождя, каплю дождя ценили. Израиль, жизнь Израиля зависела от капли дождя. От любого малейшего дождя собирали капли дождя в сосуды, чтобы он каким-то образом на самом деле был благословением для семьи и так далее. Вся та местность в Израиле, сама река Иордан, она пополнялась только дождями. Что тучи и ветры без дождя, то человек, хвастающий ложными подарками. Посмотрите более ясный текст. Римлянам 2 глава 17 по 23 стихи. В контексте всего послания мы понимаем, что речь идет о тех людях, которые в очень опасном состоянии. Они не поняли Евангелия. Посмотрите, вот ты называешься иудеем, то есть религиозным человеком. Что он делает? Успокаиваешь себя законом. Ложное успокоение имеет. И хвалишься Богом, и знаешь волю Его. Смотрите, хвалится Богом, знает волю Его, разумеет лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. 21 стих подытаживает проблему, суммирует ее этой фразой. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Как же ты, уча своих детей, не учишь себя самого? Как, уча свою жену, ты не учишь себя самого? Как, уча своего мужа, может быть, такие у нас тоже есть, не учишь себя саму? Речь идет, друзья, о реальности истины в нашей жизни. И здесь должен быть у нас разумный подход. Прозвучала истина, и здесь должен быть разумный, тщательный, продуманный, сознательный подход. Что я с ней сделаю? Это крайне необходимо для нашего духовного здоровья, не так ли? Посмотрите еще один текст. Псалом 35, Псалом 3, 4, 5 стихи. Послушайте внимательно. Слова уст его – неправда и лукавство. Не хочет он вразумиться, чтобы делать добро. На ложе своем замышляет беззаконие, становится на путь недобрый, не гнушается злом. Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков. Я думаю, там есть еще один стих до этого, хотя уже много сказано. 35-й псалом раскрывает нам человека, который на самом деле он празднует истину, но не живет ею. Еще раз я хочу прочитать со второго стиха, даже с первого. начальнику хора, раба Господня Давида, нечестие беззаконного говорит в сердце моем, нет страха Божьего пред глазами его. Ибо он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его. Вот как раз третий стих здесь пропущен, тот, который я хотел, чтобы здесь был. Смотрите, еще раз я прочитаю. «Ибо он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть свое, себя». Да? Смотрите дальше, что. «Слова уст его, неправда и лукавство, не хочет он вразумиться, чтобы делать добро». Вразумление происходит тогда, когда услышанная истина начинает не только вариться здесь у нас, в нашей голове. Когда эта истина теперь разумно берется, и она, окей, вот что мне нужно сделать. К примеру, вспомните мудрецы. Помните мудрецы? Они во сне получили откровение, чтобы не идти обратно к Ироду. Вы не обращали внимания, что там не написано для них, Бог не сказал им, каким путем идти. Это было их личное исследование. После того, когда они получили откровение не идти, теперь у них было очень ясное представление, только благодаря тому, что у них был разумный подход. Они не знали той местности, представьте себя одним из них. Они не знали той местности, они не знали, как ориентироваться там. Им нужно было спрашивать, им нужно было искать, им нужно было точно убедиться, что этот путь, тот путь, которым Господь повелел им идти. Простая иллюстрация. 2 Тимофею, 3 глава, 5 стих. Мы находим еще одну категорию людей, еще текст, который показывает нам. Смотрите, 2 Тимофею, 3, 5. Там написано вот что. «Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Это люди, которые не имеют разумного, сознательного подхода. Это духовно больные люди, если вообще они живые. И здесь, друзья, для нас очень важно, увидев в тексте, который мы сегодня читаем, Агур, обратно возвращаемся в эту 30 главу. Он говорит, всякое слово Бога чисто, он щит уповающим на него. Затем в 6 он говорит, а применение не прибавляй к словам его. Другими словами, живи свою жизнь в истине. Не прибавляй к своей жизни то, чего нет в Писании. Не строй свою жизнь на каких-то своих идеях. Это для нас очень важное предупреждение. Его можно суммировать следующим стихом, тоже из притчи. Притчи 13.13. «Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе. А кто боится заповеди, тому воздастся. Тот будет переживать плод своей жизни». Это три. Три очень важных теста духовного здоровья. И это три очень важных упражнения, в которых нам нужно упражняться. Первое – это реалистичный взгляд себя. Второе – постоянно растущая жажда богопознания. Мы так созданы, чтобы познавать Его больше и больше. Третье – разумное питание истиной Божьего Слова. Ключевое слово здесь – разумное. Я знаю, что если не все, то почти все читают регулярно Слово Божие, но речь идет о разумном питании Словом Божьим на каждый день, чтобы это было ясно. Вот прочитал я истину, прошло день-два, и видно вот здесь и вот здесь было изменение. Было изменение в моей жизни, в моих словах, в моих реакциях и так далее. Четвертое, очень важный тест и очень важное упражнение, которое необходимо для нашего духовного здоровья. Ревностное отношение к молитве. Ревностное отношение к молитве. Друзья, наверное, я думаю, никто из нас сегодня не найдется, кто будет сегодня хвалиться, что мы достаточно молимся. Мы находим это частью и очень необходимой частью, упражнением для духовного роста. Оно обязательно необходимо. Смотрите, что говорит об этом Агур. Кстати, последовательность удивительно ясная. Честная, правдивая оценка себя, затем жажда Бога, пропитывание своего ума истиной священного Писания, которое оказывает отрезвляющее действие, и человек находит себя на коленях. он находит себя уже в молитвенном состоянии, потому что Слово Божие производит этот эффект. Это последовательно, очень важно в процессе. Молитва, 7, 8, 9 стихи, молитва Агура. Кстати, одна единственная молитва во всей книге притчи. «Двух вещей я прошу у тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру. Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся от тебя и не сказал, кто Господь, и чтоб, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе». Мы находим здесь человека, который ревностно относится к молитве. Ревностно, друзья, я не имею в виду, что она длинная. Ревностная не означает, что она эмоциональная или полна энтузиазма, пыла или еще какого-то духовного переживания. Ревностная молитва, молитва очень краткая, очень точная. Но самое главное, что это молитва, которая исходит из Слова Божьего, библейская молитва. Это молитва, которая обоснована на Священном Писании. Когда человек понял, что его жизнь на самом деле очень строго измеряется истиной, он здесь конкретно приходит к Богу и просит конкретные вещи. Это библейская молитва, это очень конкретная молитва. Двух вещей я прошу у тебя. Две вещи. Господи, две вещи. И посмотрите, как приоритетно он расставляет в этой молитве духовное и затем земное. Сначала он говорит, удали, Господи, от меня. Слово «удали» лучше было бы перевести «держи подальше от меня». Keep away. Держи как можно подальше от меня. Две вещи, он говорит, суету и ложь. Это касается духовной жизни. Он говорит, Господи, храни меня от обманчивого сердца. Храни меня от обманчивых мыслей. Храни меня от обманчивого утешения. Храни меня от обманчивой уверенности в спасении. Храни меня от всего обманчивого спасения. Храни меня от обманчивого восприятия истины. Храни меня от обманчивой пассивности, успокоения тем, куда я пришел, где я нахожусь. Он молится о том, чтобы Бог хранил его. Вы когда-нибудь думали, друзья, о том, как наша плоть способна подделывать все, что только можно? Наш ветхий Адам способен подделать самое лучшее духовное дело. Молиться? Плоть вот так сразу может подделать молиться. Радоваться в Боге? Вы сами знаете те моменты, когда вы радовались на самом деле внешне, но не внутри. Радоваться в Боге? Плоть тут же знает, как это подделать. Нужно делать добрые дела? Плоть знает, как это делать. Нужно служить? Плоть найдет, как это сделать. Почему я об этом говорю, друзья? Мы должны понимать, что наша плоть и наше сердце очень и очень обманчиво. Нам постоянно нужно отрезвляющее действие истины. И нам нужна постоянная молитва перед Богом, потому что мы способны заблуждаться, мы способны обманывать себя. Даже тогда, когда мы читаем Библию. Если вы еще не убеждены, вспомните примеры, когда сатана использовал не что-нибудь, а тексты Священного Писания, чтобы искусить нашего Господа. Вы думаете, что сегодня он не использует того же самого метода? Вы думаете, что сегодня сатана не может использовать тысячи самых разных текстов, чтобы нас обмануть, чтобы нас просто-напросто ложно утешить? И вот поэтому нам, друзья, мы должны понимать, что насколько бесконечно противно Богу все то, что мы из себя представляем. В то же самое время, по Его милости только, Он дает нам надежду. Мы нуждаемся в постоянной молитве, чтобы Бог сохранил нас от лжи. И мы, друзья, постоянно нуждаемся в молитве, чтобы Бог сохранил нас от суеты, от пустого. Буквально следующая книга Екклесиаста, 37 раз он говорит, суета, сует, томление духа, суета, сует, все суета. И он перечисляет там и удовольствие, и музыкальное орудие, и различные свои поиски, и все свои сладости жизни, которые он пережил. И саму жизнь он называет все суета. Вот он и просит, он говорит, суету, суету, Господи, и ложь. Keep it away from me. Держи это подальше. Друзья, только Бог может удержать суету и ложь от нашей души. К ней все липнет постоянно, обманчивое и ложное. И до смерти, сколько мы будем жить, мы будем нуждаться в этой молитве. Это ревностная молитва. Ревностная молитва переживает за свое состояние, чтобы оно никогда не обманывалось, чтобы оно никогда не осуетилось земным, чтобы сердце это постоянно имело свежий приток этой живой воды, благодати в душу. А наше сердце иногда похоже на дырявый сосуд. Там что, Бог не подает порцию благодати, через какую-то дыру оно там и вылетит все. Или вытечет. Вот почему он имеет эту библейскую, конкретную, разумную, очищающую молитву. Это настоящая молитва и настойчивая молитва. Смотрите, как он много здесь. Он говорит: «Господи, суету и ложь удали от меня». В 7 стихе он говорит: «Не откажи мне, прежде нежели я умру. Не давай мне, питай меня». Кстати, это второе, о чем он говорит. «Питай, говорит, меня насущным хлебом». Знаете, что такое насущный? Насущный – это столько, сколько вам нужно, и не больше. Вот что означает насущный. Должен опять вам напомнить за Спержена. Я недавно читал записки его жены. Его жена рассказывает о том, как в самом начале своей жизни Спержен и она, они жили одним очень простым принципом. У них было очень много разных проблем финансовых, часто не хватало, и они жили прямо копейка в копейку. Бог их не оставлял. Но они использовали очень простой принцип. Мы можем без этого обойтись. Представьте, сколько бы мы проще жили, если бы мы думали так. А мы как дети иногда зашли в магазин, и все, что видим, потому что еще когда голодный заходишь в магазин, покупаешь то, что никогда не ешь. И жена говорит тебе: не покупай, не будешь есть. Пока доехал домой, кусок хлеба укусил, все уже. И то, что купил, уже не надо. А если мы так научились бы жить, и он молится об этом, говорит: Господи, корми меня ровно столько, сколько мне нужно. Вот это простой принцип. Кушать ровно столько, сколько нужно. Покупать ровно столько, сколько нужно. И использовать этот принцип. Я для себя взял этот принцип, и, вы знаете, уже есть некоторые изменения. Я могу без этого обойтись? Могу. Вот дети просят купить лего, там, купить это. Мы можем без этого обойтись? Можем. Вот так и будем жить. Можем без этого обойтись? Друзья, не можем, если не будем молиться. Потому что молитва помогает нам как раз хотеть того, чего нужно. Вот поэтому не можем. И нам для этого нужно молиться. Еще раз посмотрите, эта молитва Агура, она библейская, она богоцентричная. Он не просит то, что ему просто захотелось. Это богоцентричная молитва, она очень конкретная. Он знает, о чем он молился, так что он даже мог записать. Если бы я у вас сегодня спросил, вы помните, о чем вы молились сегодня утром? Какие конкретные вещи вы ожидаете сегодня от Господа? Или вот начался Новый год. О чем вы молитесь, чтобы Господь действительно совершил в вашей жизни, в вашем характере, в ваших отношениях? Есть ли у вас эти цели? Он очень ясно здесь говорит: суету и ложь удали от меня, насущным хлебом корми меня, богатство и нищеты не давай мне. Конкретная молитва. Это очищающая молитва, настойчивая. И она очень смиряющая. «Дабы, присытившись, я не отрекся тебя и не сказал, кто Господь?» Видите, за что он больше всего переживает? Он переживает за свои отношения с Господом больше всего. Друзья, наши отношения с Господом, они благодаря Христу полноценны, и благодаря Христу мы там будем, но мы очень мало еще их развиваем. Это самое главное. Это самое главное отношение, над которыми нам нужно трудиться в этом году. И для этого нам нужно иметь ревностное отношение к молитве. Ефесянам 6:18. Смотрите, что апостол Павел пишет. Здесь еще один пример. Не только Агур такой был. Но мы читаем апостола Павла, и он говорит: «Всякую молитву, всякую, обо всем, всякую молитву и прошением молитесь во всякое время духом. И старайтесь о всем самом, со всяким постоянством и молением о всех святых». Посмотрите, сколько нас там есть. Нас там очень мало. Там совершенно другие цели в молитве. Он говорит, всякую молитву и прошение молитесь во всякое время Духом, с большой буквы. Духом это означает Словом Божьим. Здесь не идет речь об экстазе духовном, речь идет о том, что Слово Божье, которое становится частью моего разума, моих мыслей, оно приводит меня на колени, оно ставит меня. И то, что Богу очень важно здесь, становится важным для меня, и это становится моей молитвой. Друзья, без этого невозможно, просто невозможно иметь духовное возрастание, духовное здоровье. И это важно для нас. Всякую молитву, во всякое время духом, и старайтесь о сём, старайтесь, видите, старайтесь, это значит, будьте ревностны, усилие должно быть, постоянство, дисциплина, старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Я вам только скажу последнее, и на этом мы должны будем закончить. Я думаю, что в следующий раз, потому что я знаю, что я могу утомить вас своей проповедью, но Библия никогда не утомит, и Слово Божье не утомит. Я только дам вам первое, самое главное и очень ценное, может быть, когда-нибудь в среду будет у нас время, я продолжу эту главу, и мы поговорим отдельно об этом. Но очень ценно, вся остальная глава, друзья, вообще вся глава, она похожа на айсберг. Вот эти четыре, о которых мы сейчас говорили, это внутренняя жизнь. Затем то, как я хотел бы с вами посмотреть всю остальную главу, она говорит нам вот о чем. О радикальном отношении ко греху в личной жизни. Все, что дальше говорится здесь, Агур не говорит о ком-то. Он говорит о вещах, которые реально касаются его жизни. После того, когда он имеет реалистичный взгляд на себя, после того, когда он понимает, что должна быть жажда к Богу, и он с помощью вопросов, он ищет Бога, он ищет, хочет познавать Его, пропитывать свой разум Божьей личностью. После того, когда он узнает Слово Божье, после того, когда он тренируется в своей молитве, друзья, у него очень серьезное отношение ко всей жизни. Очень радикальное. Радикальное отношение к греху. Слово «радикальное» идет от латинского «radicalis», что означает «в корне», «корневой». У этого человека, когда мы смотрим на его жизнь и его отношения, вот эти по 4, 3, 4, 3, 4 мы видим вещи, которые он видит, бесценные уроки, которые вы можете сами для себя извлечь. Как он относится к греху? И что он делает с ним. Но самое главное, друзья, радикальное отношение к греху – это то, что на самом деле должно быть нашим упражнением. Агур никогда не занимался с грехом поверхностно. Он не просто косил разные сорняки у себя на бэк-ярде своей души. Он серьезно разбирался с каждым сорняком и вытаскивал его с корнем. Вот что он делает здесь. Без этого духовный рост, без этого духовное возрастание или духовное здоровье просто-напросто невозможно. Закончу я вот о чем. В Северной Дакоте есть такое озеро, которое называется Devil's Lake, Дьявольское озеро. За последние 20 лет, это реальная история, реальный факт, за последние 20 лет это озеро приобрело кличку «медленно растущий монстр». Причиной этому стало постепенно растущее количество захваченных озером территорий. Тысячи акров, сотни зданий, целых два города на сегодня уже находятся во власти этого озера. Миллиарды долларов были уже затрачены, чтобы предотвратить растущий уровень озера. В месяц Америка тратит, государство, 330 тысяч, чтобы снизить каким-то образом уровень воды, хотя бы на 1 инч. И все же следующих лет 10, говорят ученые, оно будет продолжать расти в своих размерах. Devil's Lake, Дьявольское озеро. Грех, живущий в сердце каждого человека, может показаться на первый взгляд маленьким. Но он имеет тенденцию стать монстром. Если мы реально не будем искоренять из своей жизни любые проявления греха, назовите их respectable sins, easy sins, no big deal sins, как бы вы ни назвали свои грехи, каждый из них должен быть искоренен. Должен искореняться. В этом, друзья, наш духовный рост. Вы знаете, друзья, я хочу быть здоровым. Я знаю, что вы хотите быть здоровым физически, правильно? Встречаешь иногда здорового человека, и он тебе желает здоровья. И в этом, кстати, новом году я начал по-новому ценить это такое простое поздравление, когда люди желают друг другу голубого светлого неба, солнца и здоровья. Это нужное дело. Это не простые пожелания, это очень нужное дело для нашего организма. Точно то же самое в духовной жизни, друзья. Если у нас не будет этих пять, наше духовное здоровье испортится. Я очень хочу быть сам духовно здоровым и хочу, чтобы каждый из вас, и молодые, и старше, чтобы вы больше в этом году были духовно здоровыми, чем в прошлом.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!